Глава пятая. Перед праздником. Первое. День праздника, задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии, уже несколько раз назначали вперед и откладывали. Около нее вертелись бессменно Петр Степаныч, состоявший на побегушках маленький чиновник Лямшин, воно время посещавший Степана Трофимыча и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фортепиано. Отчасти ли Путин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей независимой губернской газеты, несколько дам и девиц и, наконец, даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с довольным видом объявил, что приятно изумит всех, когда начнется кадриль литературы. Подписчиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество. Все избранное городское общество, но допускались и самые неизбранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила, что иногда даже должна допустить смешение сословий, иначе кто же их просветит? Образовался негласный домашний комитет, на котором порешено было, что праздник будет демократический. Чрезмерная подписка манила на расходы. Хотели сделать что-то чудесное, вот почему и откладывалось. Все еще не решались, где устроить вечерний бал. В огромном ли доме предводительши, которой та уступала для этого дня, или у Варвары Петровны в Скворешниках. В Скворешнике было бы далеконько, но многие из комитета настаивали, что там будет вольнее. Самой Варваре Петровне слишком хотелось бы, чтобы назначили у нее. Трудно решить, почему эта гордая женщина почти заискивала у Юлии Михайловны. Ей, вероятно, нравилось, что та, в свою очередь, почти принижается пред Николаем Всеволодовичем и любезничает с ним, как ни с кем. Повторю еще раз. Петр Степанович все время и постоянно шепотом продолжал укоренять в губернаторском доме одну пущенную еще прежде идею, что Николай Всеволодович — человек, имеющий самые таинственные связи в самом таинственном мире, и что, наверное, здесь с каким-нибудь поручением. Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначалось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать, чтобы мало-помалу, как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязанных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу, чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние. Но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала в запуски хвалили новую губернаторшу за то, что умеет соединить общество. И что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была не виновата Юлия Михайловна. Но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому. Устояла, правда, в стороне довольно значительная кучка лиц своим особенным взглядом на течение тогдашних дел. Но и эти еще тогда не ворчали, даже улыбались. Я помню, образовался тогда как-то сам собою довольно обширный кружок, центр которого, пожалуй, и вправду, что находился в гостиной Юлии Михайловны. В этом интимном кружке, толпившемся около нее, конечно, между молодежью, позволялось и даже вошло в правило делать разные шалости, действительно, иногда довольно развязные. В кружке было несколько даже очень милых дам. Молодежь устраивала пикники, вечеринки, иногда разъезжали по городу целой кавалькадой в экипажах и верхами, искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота. Город наш третировали они, как какой-нибудь город глупов. Их звали насмешниками. Или над смешниками, потому что они мало чем брезгали. Случилось, например, что жена одного местного поручика, очень еще молоденькая брюнеточка, хотя и испытая от дурного содержания у мужа, на одной вечеринке по легкомыслию села играть в яролаж по большой, в надежде выиграть себе на мантилью, и вместо выигрыша проиграла 15 рублей. Боясь мужа и не имея чем заплатить, она, припомнив прежнюю смелость, решилась потихоньку попросить взаймы тут же на вечеринке у сына нашего городского головы, прескверного мальчишки, истоскавшегося не по летам. Тот не только ей отказал, но еще пошел, хохоча вслух, сказать мужу. Поручик, действительно бедовавший на одном только жаловании, приведя домой супругу, натешился над нею досыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении. Эта возмутительная история возбудила везде в городе только смех. И хотя бедная поручица и не принадлежала к тому обществу, которое окружало Юлию Михайловну, но одна из дам этой кавалькады, эксцентричная и бойкая личность, знавшая как-то поручицу, заехала к ней и просто-запросто увезла ее к себе в гости. Тут ее тотчас же захватили наши шалуны, заласкали, задарили и продержали 4 дня, не возвращая мужу. Она жила у бойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом в прогулках по городу, участвовала в увеселениях, в танцах, ее все подбивали тащить мужа в суд, завести историю, уверяли, что все поддержат ее, пойдут свидетельствовать. Муж молчал, не осмеливаясь бороться. Бедняжка смекнула, наконец, что закопалась в беду, и, еле живая от страха, убежала на 4-й день в сумерки от своих покровителей к своему поручику. Неизвестно в точности, что произошло между супругами, но 2 ставни низенького деревянного домика, в котором поручик нанимал квартиру, не отпирались 2 недели. Юлия Михайловна посердилась на шалунов, когда обо всем узнала, и была очень недовольна поступком бойкой дамы, хотя та представляла ей же поручицу в 1-й день ее похищения. Впрочем, об этом скоро забыли. В другой раз у одного мелкого чиновника, почтенного с виду семьянина, заезжий из другого уезда молодой человек, тоже мелкий чиновник, высватал дочку, 17-летнюю девочку, красотку, известную в городе всем. Но вдруг узнали, что в 1-ю ночь брака молодой супруг поступил с красоткой весьма невежливо, мстя ей за свою поруганную честь. Лямшин, почти бывший свидетелем дела, потому что на свадьбе запьянствовал и остался в доме ночевать, чуть свет утром обижал всех с веселым известием. Мигом образовалась компания человек в 10, все до одного верхами, иные на наемных казацких лошадях, как, например, Петр Степанович или Путин, который, несмотря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скандальных похождениях нашей ветреной молодежи. Когда молодые показались на улице, на дрожках парой, делая визиты, узаконенные нашим обычаем непременно на другой же день после венца, несмотря ни на какие случайности, вся эта кавалькада окружила дрожки с веселым смехом и сопровождала их целое утро по городу. Правда, в дома не входили, а ждали на конях у ворот. От особенных оскорблений жениху и невесте удержались, но все-таки произвели скандал. Весь город заговорил, разумеется, все хохотали, но тут рассердился фон Лембке и имел с Юлией Михайловной опять оживленную сцену. Та тоже рассердилась чрезвычайно и вознамерилась было отказать шалунам от дому, но на другой же день всем простила вследствие увещаний Петра Степановича и нескольких слов Кармазинова. Тот нашел шутку довольно остроумную. «Это в здешних нравах», — сказал он, — «по крайней мере, характерно и смело. И смотрите, все смеются, а негодуете одна вы». Но были шалости уже нестерпимые, с известным оттенком. В городе появилась книгоноша, продававшая Евангелие, почтенная женщина, хотя и из мещанского звания. О ней заговорили, потому что о книгоношах только что появились любопытные отзывы в столичных газетах. Опять тот же плут Лямшин с помощью одного семинариста, праздно шатавшегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы, нарочно пожертвованных для сего случая, как узнали потом, одним весьма почтенным старичком, фамилию которого опускаю, с важным орденом на шее и любившим, по его выражению, здоровый смех и веселую шутку. Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в гостином ряду, то посыпались и фотографии, поднялся смех, ропот, толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция. Книгоношу заперли в каталажку, и только вечером, стараниями Маврикия Николаевича, с негодованием узнавшего интимные подробности этой гадкой истории, освободили и выпроводили из города. Тут уж Юлия Михайловна решительно прогнала было Лямшина, но в тот же вечер наши целую компанию привели его к ней с известием, что он выдумал новую особенную штучку на фортепиано, и уговорили ее лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавную, под смешным названием «Франко-прусская война». Начиналась она грозными звуками Марсельезы «Консампюра бревносия». Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг вместе с мастерски варьированными тактами гимна где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки «Mein lieber Августин». Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием, но Августин укрепляется, Августин все нахальнее, и вот так ты, Августин, как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердиться, она замечает, наконец, Августин, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую и ничтожную муху, но «Mein lieber Августин» уцепилась крепко, она весела и самоуверенна. Она радостна и нахальна, и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет. Она уже не скрывает, что раздражена и обижена. Это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками «Pas un pouce de notre terre», «Pas un pierre de neuf forteresse», «Ни одной пяди нашей земли», «Ни одного камня наших крепостей», но уже она принуждена петь «Mein lieber Августин» в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Августин. Она склоняется, погасает, и изредка, лишь порывом, послышится опять «Consonant pur», но тотчас же приобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно. Это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все, но тут уже свирепеет и Августин. Слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов тонких сигар, шампанского и заложников. Августин переходит в неистовый рев, франко-прусская война оканчивается. Наши аплодируют. Юлия Михайловна улыбается и говорит: «Ну как его прогнать? Мир заключен». У мерзавца действительно был талантик. Степан Трофимович уверял меня однажды, что самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами, и что одно другому не мешает. Был потом слух, что Лямшин украл эту пьеску у одного талантливого и скромного молодого человека, знакомого ему проезжего, который так и остался в неизвестности, но это в сторону. Этот негодяй, который несколько лет вертелся пред Степаном Трофимычем, представляя на его вечеринках по востребованию разных жидков, исповедь глухой бабы или родины ребенка, теперь уморительно карикатурил, иногда у Юлии Михайловны, между прочим, и самого Степана Трофимыча под названием «Либерал сороковых годов». Все покатывались со смеху, так что под конец его решительно нельзя было прогнать. Слишком нужным стал человеком. К тому же он раболепно заискивал у Петра Степановича, который, в свою очередь, приобрел к тому времени уже до странности сильное влияние на Юлию Михайловну. Я не заговорил бы об этом мерзавце особливо, и не стоил бы он того, чтобы на нем останавливаться, но тут произошла одна возмущающая история, в которой он, как уверяют, тоже участвовал, а истории этой я никак не могу обойти в моей хронике. В одно утро пронеслась по всему городу весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. у врат ограды издавна помещалась большая икона Богоматери, вделанная за решеткой в стену. И вот икона была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка изломана, и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин, не знаю, очень ли драгоценных. Но главное в том, что кроме кражи совершенно было бессмысленное глумительное кощунство. За разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь. Положительно известно теперь, 4 месяца спустя, что преступление совершено было каторжным Федькой, но почему-то прибавляют тут и участие Лямшина. Тогда никто не говорил о Лямшине и совсем не подозревали его, а теперь все утверждают, что это он впустил тогда мышь. Помню, все наше начальство немного потерялось. Народ толпился у места преступления с утра. Постоянно стояла толпа, хоть не бог знает какая, но все-таки человек воста. Одни приходили, другие уходили, подходившие крестились, прикладывались к иконе, стали подавать, и явилось церковное блюдо, а у блюда монах, и только к 3 часам пополудни начальство догадалось, что можно народу приказать и не останавливаться толпой, а помолившись, приложившись и пожертвовав, проходить мимо. На фон Лембке этот несчастный случай произвел самое мрачное впечатление. Юлия Михайловна, как передавали мне, выразилась потом, что с этого зловещего утра она стала замечать в своем супруге то странное уныние, которое не прекращалось у него потом вплоть до самого выезда 2 месяца тому назад по болезни из нашего города и, кажется, сопровождает его теперь и в Швейцарии, где он продолжает отдыхать после краткого своего поприща в нашей губернии. Помню, в 1:00 пополудни я зашел тогда на площадь. Толпа была молчалива, и лица, важно, угрюмые. Подъехал на дрожках купец, жирный и желтый, вылез из экипажа, отдал земной поклон, приложился, пожертвовал рубль, охая взобрался на дрожки и опять уехал. Подъехала и коляска с 2 нашими дамами в сопровождении 2 наших шалунов. Молодые люди, из коих один был уже не совсем молодой, вышли тоже из экипажа и протеснились к иконе, довольно небрежно отстраняя народ. Оба шляп не скинули, а один надвинул на нос пенсне. В народе зароптали, правда, глухо, но неприветливо. Молодец в пенсне вынул из портмоне, туго набитого кредитками, медную копейку и бросил на блюдо. Оба, смеясь и громко говоря, повернулись к коляске. В эту минуту вдруг подскакала в сопровождении Маврикия Николаевича Лизавета Николаевна. Она соскочила с лошади, бросила повод своему спутнику, оставшемуся по ее приказанию на коне, и подошла к образу именно в то время, когда брошена была копейка. Румянец негодования залил ее щеки. Она сняла свою круглую шляпу, перчатки, упала на колени пред образом прямо на грязный тротуар и благоговейно положила 3 земных поклона, затем вынула свой портмоне, но так как в нем оказалось только несколько гривенников, то мигом сняла свои бриллиантовые серьги и положила на блюдо. «Можно?» «Можно, на украшение ризы!» — вся в волнении спросила она монаха.
«Позволительно», — отвечал тот, — «всякое даяние благо». Народ молчал, не выказывая ни порицания, ни одобрения. Лизавета Николаевна села на коня в загрязненном своем платье и ускакала.
Второе. Два дня спустя, после сейчас описанного случая, я встретил ее в многочисленной компании, отправлявшейся куда-то в трех колясках, окруженных верховыми. Она поманила меня рукой, остановила коляску и настоятельно потребовала, чтобы я присоединился к их обществу. В коляске нашлось мне место, и она отрекомендовала меня, смеясь своим спутницам, пышным дамам, а мне пояснила, что все отправляются в чрезвычайно интересную экспедицию. Она хохотала и казалась что-то уж не в меру счастливую. В самое последнее время она стала весела как-то до резвости. Действительно, предприятие было эксцентрическое. Все отправлялись за реку, в дом купца Савастьянова, у которого во флигеле вот уже лет с 10 проживал на покое, в довольствии и в холле, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и даже в столицах, Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно заезжие, добиваясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования иногда значительные, если не распоряжался ими тут же сам Семен Яковлевич, были набожно отправляемы в храм Божий и по преимуществу в наш Богородский монастырь. От монастыря с этой целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Все ожидали большого веселья. Никто из этого общества еще не видал Семена Яковлевича. Один Лямшин был у него когда-то прежде и уверял теперь, что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственную рукой двумя большими вареными картофелинами. Между верховыми я заметил Петра Степановича, опять на наемной казацкой лошади, на которой он весьма скверно держался, и Николая Всеволодовича тоже верхом. Этот не уклонялся иногда от всеобщих увеселений и в таких случаях всегда имел приличную веселую мину, хотя по-прежнему говорил мало и редко. Когда экспедиция поравнялась, спускаясь к мосту с городской гостиницей, кто-то вдруг объявил, что в гостинице в номере сейчас только нашли застрелившегося проезжего и ждут полицию. Тотчас же явилась мысль посмотреть на самоубийцу. Мысль поддержали. Наши дамы никогда не видали самоубийц. Помню, одна из них сказала тут же вслух, что все так уж прискучило, что нечего церемониться с развлечениями, было бы занимательно. Только немногие остались ждать у крыльца. Остальные же гурьбой вошли в грязный коридор, и, между прочим, я, к удивлению, увидел Елизавету Николаевну. Номер застрелившегося был отперт, и, разумеется, нас не посмели не пропустить. Это был еще молоденький мальчик, лет 19, никак не более, очень должно быть хорошенькой собой, с густыми белокурыми волосами, с правильным овальным обликом,
чистым прекрасным лбом. Он уже окоченел, и беленькое личико его казалось как будто из мрамора. На столе лежала записка его рукою, чтобы не винили никого в его смерти, и что он застрелился, потому что прокутил 400 рублей. Слово «прокутил» так и стояло в записке. В 4 ее строчках нашлось 3 грамматических ошибки. Тут особенно охал над ним какой-то, по-видимому, сосед его, толстый помещик, стоявший в другом номере по своим делам. Из слов того оказалось, что мальчик отправлен был семейством, вдовою матерью, сестрами и тетками из деревни их в город, чтобы под руководством проживавшей в городе родственницы сделать разные покупки для приданого старшей сестры, выходившей замуж, и доставить их домой. Ему верили эти 400 рублей... накопленные десятилетиями, охая от страха и напутствуя его бесконечными назиданиями, молитвами и крестами, мальчик доселе был скромен и благонадежен. Приехав 3 дня тому назад в город, он к родственнице не явился, остановился в гостинице и пошел прямо в клуб, в надежде отыскать где-нибудь в задней комнате какого-нибудь заезжего банкомета или, по крайней мере, стуколку. Но стуколки в тот вечер не было, банкомета тоже. Возвратясь в номер, уже около полуночи он потребовал шампанского, гаванских сигар и заказал ужин из 6 или 7 блюд. Но от шампанского опьянел, от сигары его стошнило, так что до внесенных кушаний и не притронулся, а улегся спать чуть не без памяти. Проснувшись на завтра свежий, как яблоко, тотчас же отправился в цыганский табор, помещавшийся за рекой в Слободке, о котором услыхал вчера в клубе, и в гостиницу не являлся 2 дня. Наконец, вчера, часам к 5 пополудни, прибыл хмельной, тотчас лег спать и проспал до 10 часов вечера. Проснувшись, спросил котлетку, бутылку «Шато де Кему» и винограду, бумаги, чернил и счет. Никто не заметил в нем ничего особенного. Он был спокоен, тих и ласков. Должно быть, он застрелился еще около полуночи, хотя странно, что никто не слыхал выстрела, а охватились только сегодня в 1:30 и... не достучавшись, выломали дверь. Бутылка «Шато де Кему» была наполовину опорожнена, винограду оставалось тоже с 1/2 тарелки. Выстрел был сделан из 3-ствольного маленького револьвера прямо в сердце. Крови вытекло очень мало. Револьвер выпал из рук на ковер. Сам юноша полулежал в углу на диване. Смерть, должно быть, произошла мгновенно. Никакого смертного мучения не замечалось в лице. Выражение было спокойное, почти счастливое, только бы жить. Все наши рассматривали с жадным любопытством. Вообще, в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, и даже кто бы вы ни были. Наши дамы рассматривали молча, спутники же отличались остротой ума и высшим присутствием духа. Один заметил, что это наилучший исход, и что умнее мальчик и не мог ничего выдумать. Другой заключил, что хоть миг да хорошо пожил. Третий вдруг брякнул: «Почему у нас так часто стали вешаться и застреливаться? Точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул». На резонера неприветливо посмотрели, зато Лямшин, ставивший себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку винограда, за ним, смеясь, другой, а третий протянул было руку и к Шато-де-Кему, но остановил прибывший полицмейстер и даже попросил очистить комнату. Так как все уже нагляделись, то тотчас же без спору и вышли, хотя Лямшин и пристал было с чем-то к полицмейстеру. Всеобщее веселье, смех и резвый говор в остальную половину дороги почти вдвое оживились. Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудни. Ворота довольно большого купеческого дома стояли настежь, и доступ во флигель был открыт. Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом. Комната, в которой принимал и обедал блаженный, была довольно просторная, в три окна, и разгорожена поперек на две равные части деревянную решеткой от стены до стены, по пояс высотой. Обыкновенные посетители оставались за решеткой, а счастливцы допускались по указанию блаженного через дверцы решетки в его половину, и он сажал их, если хотел, на свои старые кожаные кресла и на диван. Сам же заседал неизменно в старинных и стертых вольтеровских креслах. Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек, лет 55, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка. Ноги, кажется, больные, держал в туфлях. Я слышал, что когда-то он был чиновником и имел чин. Он только что откушал уху из легкой рыбки и принялся за второе свое кушанье — картофель в мундире с солью. Другого ничего и никогда не вкушал. Пил только много чаю, которого был любителем. Около него сновало человека три прислуги, содержавшиеся от купца. Один из слуг был во фраке, другой похож на артельщика, третий — на причетника. Был еще и мальчишка лет 16, весьма резвый. Кроме прислуги присутствовал и почтенный седой монах с кружкой, немного слишком полный. На одном из столов кипел огромнейший самовар и стоял поднос чуть не с двумя дюжинами стаканов. На другом столе, противоположном, помещались приношения: несколько голов и фунтиков сахару, фунта два чаю, пара вышитых туфлей, фуляровый платок, отрезок сукна, штука холста и прочее. Денежные пожертвования почти все поступали в кружку монаха. В комнате было людно. Человек до дюжины одних посетителей, из коих двое сидели у Семена Яковлевича за решеткой. То были седенький старичок, богомолец, из простых, и один маленький, сухонький, захожий монашек, сидевший чинно и потупив очи. Прочие посетители все стояли по всю сторону решетки, все тоже больше из простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача, одетого по-русски, но которого знали за стотысячника. Одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет 45, стоявший на коленях у самой решетки, ближе всех, на виду, и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал. Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Стоявших на коленях и всех других посетителей оттеснили или заслонили, кроме помещика, который упорно остался на виду, ухватясь даже руками за решетку. Веселые и жадно любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнеты, пенсне и даже бинокли. Лямшин, по крайней мере, рассматривал в бинокль. Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками. «Миловзоры! Миловзоры!» — изволил он выговорить сиплым баском и с легким восклицанием. Все наши засмеялись. «Что значит миловзоры?» Но Семен Яковлевич погрузился в молчание и доедал свой картофель. Наконец утерся салфеткой, и ему подали чаю. Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко не всякому, обыкновенно указывая сам, кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своею неожиданностью. Минуя богачей и сановников, приказывал иногда подавать мужику или какой-нибудь ветхой старушонке. Другой раз, минуя нищую братью, подавал какому-нибудь одному жирному купцу-богачу. Наливалось тоже розно, одним в накладку, другим в прикуску, а третьим и вовсе без сахара. На этот раз осчастливлены были захожий монашек стаканом в накладку и старичок-богомолец, которому дали совсем без сахара. Толстому же монаху с кружкой из монастыря почему-то не поднесли вовсе, хотя тот до сих пор каждый день получал свой стакан. «Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь. Я так давно желала с вами познакомиться», — пропела с улыбкой, прищуриваясь, та пышная дама из нашей коляски, которая заметила давеча, что с развлечениями нечего церемониться. Было бы занимательно. Семен Яковлевич даже не поглядел на нее. Помещик, стоявший на коленях, звучно и глубоко вздохнул, точно приподняли и опустили большие мехи. «В накладку!» — указал вдруг Семен Яковлевич на купца стотысячника. Тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком. «Еще ему сахару!» — приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан, положили еще порцию. «Еще! Еще ему!» Положили еще в третий раз, и, наконец, в четвертый купец беспрекословно стал пить свой сироп. «Господи!» — зашептал и закрестился народ. Помещик опять звучно и глубоко вздохнул. «Батюшка! Семен Яковлевич!» — раздался вдруг горестный, но резкий, до того, что трудно было и ожидать, голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене. «Целый час, родной, благодати ожидаю. Изреки ты мне, рассуди меня, сироту».
«Спроси», — указал Семен Яковлевич слуге-причетнику. Тот подошел к решетке.
«Исполнили ли то, что приказал в прошлый раз Семен Яковлевич?» — спросил он вдову тихим и размеренным голосом. «Какое, батюшка Семен Яковлевич, исполнила? Исполнишь с ними, — завопила вдова, — людоеды, просьбу на меня в окружной подают, в сенат грозят. Это на родную-то мать!»
«Дай ей, — указал Семен Яковлевич, — на голову сахару». Мальчишка подскочил, схватил голову и потащил ко вдове.
«Ох, батюшка, велика твоя милость! И куда мне столько?» — завопила была вдовица.
«Еще! Еще!» — награждал Семен Яковлевич. Притащили еще голову. «Еще! Еще!» — приказывал блаженный. Принесли третью и, наконец, четвертую. Вдовицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул. «Все это бы сегодня же могло попасть в монастырь по прежним примерам».
«Да куда мне столько?» — приниженно охала вдовица. «Стошнит одну-то! Да уж не пророчество ли какое, батюшка?»
«Так и есть пророчество!» — проговорил кто-то в толпе.
«Еще ей фунт! Еще!» — не унимался Семен Яковлевич. На столе оставалась еще целая голова, но Семен Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт.
«Господи! Господи!» — вздыхал и крестился народ. «Видимое пророчество! Усладите вперед сердце ваше добротой и милостью! И потом уже приходите жаловаться на родных детей. Кость от костей своих вот что, должно полагать, означает эмблема сия». Тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесенный чаем монах от монастыря, в припадке раздраженного самолюбия, взяв на себя толкование.
«Да что
ты, батюшка, — озлилась вдруг вдовица, — да они меня на аркане в огонь тащили, когда у верхишенок загорелось. Они мне мертвую кошку в укладку заперли, то есть всякое-то бесчинство готовы.
Гони! «Гони!» — вдруг замахал руками Семен Яковлевич. Причетник и мальчишка вырвались за решетку. Причетник взял вдову под руку, и она, присмирев, потащилась к дверям, озираясь на даренные сахарные головы, которые за нею поволок мальчишка. «Одну отнять!» «Отними!» — приказал Семен Яковлевич оставшемуся при нем артельщику. Тот бросился за уходившими, и все трое слуг воротились через несколько времени, неся обратно расподаренную и теперь отнятую у вдовицы одну голову сахару. Она унесла, однако же, три. «Семен Яковлевич!» — раздался чей-то голос сзади, у самых дверей. «Видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?»
«К морозу», — произнес Семен Яковлевич.
«Семен Яковлевич, что же вы мне-то ничего не ответили? Я так давно вами интересуюсь, — начала была опять наша дама.
«Спроси», — указал вдруг, не слушая ее, Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях. Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику.
«Чем согрешили?
И не велено ль было чего исполнить?»
«Не драться, рукам воли не давать», — сипло отвечал помещик.
«Исполнили?» — спросил монах.
«Не могу выполнить. Собственная сила одолевает.
Гони! Гони! Метлой его! Метлой!» — замахал руками Семен Яковлевич. Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты. «На месте золотницу оставили!» — провозгласил монах, подымая с полу полуимпериал. «Вот кому!» — ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич. Стотысячник не посмел отказаться и взял.
«Злато к злату!» — не утерпел монах от монастыря.
«А этому в накладку!» — указал вдруг Семен Яковлевич на Маврикия Николаевича. Слуга налил чаю и поднес было ошибкой франту в пенсне.
«Длинному!
Длинному!» — поправил Семен Яковлевич. Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему, все наши так и покатились со смеху.
«Маврикий Николаевич», — обратилась к нему вдруг Лиза, — «тот господин на коленях ушел. Встаньте на его место на колени».
Маврикий Николаевич в недоумении посмотрел на нее.
«Прошу вас, вы сделаете мне большое удовольствие». «Слушайте, Маврикий Николаевич», — начала она вдруг настойчиво, упрямую, горячей скороговоркой, — «непременно станьте. Я хочу непременно видеть, как вы будете стоять. Если не станете, и не приходите ко мне. Непременно хочу. Непременно хочу!» Я не знаю, что она хотела этим сказать, но она требовала настойчиво, неумолимо, точно была в припадке. Маврикий Николаевич растолковывал, как увидим ниже, такие капризные порывы ее, особенно частые в последнее время, вспышками слепой к нему ненависти. И не то чтобы от злости, напротив, она чтила, любила и уважала его, и он сам это знал, а от какой-то особенной бессознательной ненависти, с которой она никак не могла справиться минутами. Он молча передал чашку какой-то сзади него стоявшей старушонке, отворил дверцу решетки, без приглашения шагнул в интимную половину Семена Яковлевича и стал среди комнаты на колени на виду у всех. Думаю, что он слишком был потрясен в деликатной и простой душе своей грубою глумительную выходкой Лизы ввиду всего общества. Может быть, ему подумалось, что ей станет стыдно за себя, видя его унижение, на котором она так настаивала. Конечно, никто не решился бы исправлять таким наивным и рискованным способом женщину, кроме него. Он стоял на коленях, своею невозмутимою важностью в лице, длинной, нескладной, смешной, но наши не смеялись. Неожиданность поступка произвела болезненный эффект. Все глядели на Лизу.
«Елей!» «Елей!» — пробормотал Семен Яковлевич.
Лиза вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку. Тут произошла быстрая истерическая сцена. Она изо всех сил стала подымать Маврикия Николаевича с колен, дергая его обеими руками за локоть. «Вставайте! Вставайте!» — вскрикивала она без памяти. «Встаньте сейчас! Сейчас! Как вы смели встать?» Маврикий Николаевич приподнялся с колен. Она стиснула своими руками его руки выше локтей и пристально смотрела ему в лицо. Страх был в ее взгляде.
«Мил взоры!» — повторил еще раз Семен Яковлевич.
Она втащила, наконец, Маврикия Николаевича обратно за решетку. Во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно, желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо вопросила Семена Яковлевича по-прежнему с жеманной улыбкой: «Что же, Семен Яковлевич, неужто не изречете им нечего-нибудь, а я так много на вас рассчитывала?»
«Тебя!» — произнес вдруг, обращаясь к ней Семен Яковлевич, крайне нецензурное слово. Слова сказаны были свирепо и с ужасающей отчетливостью. Наши дамы взвизгнули и бросились стремглав бегом вон. Кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу. И однако же тут, говорят, произошел еще один чрезвычайно загадочный случай, и, признаюсь, для него-то более я и упомянул так подробно об этой поездке. Говорят, что когда все гурьбой бросились вон, то Лиза,
поддерживаемая Маврикием Николаевичем, вдруг столкнулась в дверях в тесноте с Николаем Всеволодовичем. Надо сказать, со времени воскресного утра и обморока они оба хоть и встречались не раз, но друг к другу не подходили и ничего между собою не сказали. Я видел, как они столкнулись в дверях. Мне показалось, что они оба на мгновение приостановились и как-то странно друг на друга поглядели, но я мог худо видеть в толпе. Уверяли напротив и совершенно серьезно, что Лиза, взглянув на Николая Всеволодовича, быстро подняла руку, так-таки вровень с его лицом, и, наверное, бы ударила, если бы тот не успел отстраниться. Может быть, ей не понравилось выражение лица его или какая-нибудь усмешка его, особенно сейчас, после такого эпизода с Маврикием Николаевичем. Признаюсь, я сам не видел ничего, но зато все уверяли, что видели, хотя все-то уж никак не могли этого увидеть за суматохой, а разве иные? Только я этому тогда не поверил. Помню, однако, что Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен. Третье. Почти в то же время, именно в этот же самый день, состоялось, наконец, и свидание Степана Трофимыча с Варварой Петровной, которое та давно держала в уме и давно уже возвестила о нем своему бывшему другу, но почему-то до сих пор все откладывала. Оно произошло в Скворешниках. Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом вся в хлопотах. Накануне определено было окончательно, что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Но Варвара Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме, что после праздника никто не помешает ей дать свой собственный праздник уже в Скворешниках и снова созвать весь город. Тогда все могли бы убедиться на деле, чей дом лучше и где умеют лучше принять и с большим вкусом дать бал. Вообще ее узнать нельзя было. Казалось, она точно переродилась и из прежней недоступной высшей дамы, выражение Степана Трофимыча, обратилась в самую обыкновенную взбалмошную светскую женщину. Впрочем, это только могло казаться. Прибыв в пустой дом, она обошла комнаты в сопровождении верного и старинного Алексея Егорыча и Фомушки, человека, видавшего виды и специалиста по декоративному делу. Начались советы и соображения, что из мебели перенести из городского дома, какие вещи, картины, где их расставить, как всего удобнее распорядиться оранжереей и цветами, где сделать новые драпри, где устроить буфет и один или два, и прочее, и прочее. И вот среди самых горячих хлопот ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимычем. Тот был уже давно извещен и готов, и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету, он перекрестился. Решалась судьба его. Он застал своего друга в большом зале, на маленьком диванчике в нише, пред маленьким мраморным столиком с карандашом и бумагой в руках. Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимыча, и когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя, подле себя место. «Я сидел и ждал минут пять, сдавив мое сердце», — рассказывал он мне потом. «Я видел не ту женщину, которую знал 20 лет. Полнейшее убеждение, что всему конец, придавало мне силы, изумившие даже ее. Клянусь, она была удивлена моей стойкостью в этот последний час».
Варвара Петровна вдруг положила карандаш на столик и быстро повернулась к Степану Трофимычу.
— Степан Трофимыч, нам надо говорить о деле. Я уверена, что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо, не так ли?
Его передернуло. Она слишком спешила заявить свой тон. Что же могло быть далее?
«Подождите. Молчите. Дайте мне сказать потом вы, хотя, право, не знаю, что бы вы могли мне ответить», — продолжала она быструю скороговоркой. «1200 рублей вашего пенсиона я считаю моею священную обязанностью до конца вашей жизни». «То есть зачем священную обязанностью?» «Просто договором. Это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем: на случай моей смерти сделаны особые распоряжения. Но вы получаете от меня теперь сверх того квартиру и прислугу и все содержание. Переведем это на деньги. Будет 1500 рублей, не так ли? Кладу еще экстренных 300 рублей, и того полных 3000. Довольно с вас в год? Кажется, немало. В самых экстренных случаях я, впрочем, буду набавлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне моих людей и живите сами по себе, где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей или здесь, только не у меня. Слышите?
Недавно так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование, медленно и с грустной отчетливостью проговорил Степан Трофимыч. Я смирился и плясал казачка вам в угоду. Ведь «La comparaison peut être permise. C'était comme un petit Cosaque du Don qui se tait sur sa propre tombe». «Да, такое сравнение допустимо, как донской казачок, пляшущий на собственной могиле. Теперь...»
«Остановитесь, Степан Трофимович. Вы ужасно многоречивы. Вы не плясали,
А вы вышли ко мне в новом галстуке, белье, в перчатках, напомаженной и раздушенной. Уверяю вас, что вам очень хотелось самому жениться. Это было на вашем лице написано. И поверьте, выражение самое неизящное. Если я не заметила вам тогда же, то единственное из деликатности. Но вы желали жениться, несмотря на мерзости, которые вы писали интимно обо мне и о вашей невесте.
Теперь вовсе не то.
И к чему тут козак Дюдон над какой-то вашей могилой?
Не понимаю, что за сравнение. Напротив, не умирайте, а живите.
Живите как можно больше.
Я очень буду рада.
В богадельне.
В богадельне?
В богадельню не идут с 3000 дохода.
«Ах, припоминаю!» — усмехнулась она. «В самом деле Петр Степанович как-то расшутился раз о богадельне. Ба, это действительно особенная богадельня, о которой стоит подумать. Это для самых почтенных особ. Там есть полковники». Туда даже теперь хочет один генерал. Если вы поступите со всеми вашими деньгами, то найдете покой, довольство, служителей. Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс.
Пассон, оставим это.
«Пассон!» — покоробила Варвару Петровну. «Но в таком случае все. Вы извещены. Мы живем с этих пор совершенно порознь».
«И все? Все, что осталось от 20 лет? Последнее прощание наше?»
«Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши 20 лет. 20 лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг. А дружба — это только прославленное слово в сущности, взаимное излияние помой.
Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки, и на вас уже надели они свой мундир. Вы тоже в радости, вы тоже на солнце, шер. Шер, за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу?
Я не попугай, чтобы повторять чужие слова, вскипела Варвара Петровна. Будьте уверены, что у меня свои слова накопились. Что сделали вы для меня в эти 20 лет? Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными. Что давали вы мне читать, когда я в первые годы просила вас руководить меня? Все Капфиг да капфиг! Вы ревновали даже к моему развитию и брали меры, а между тем над вами же все смеются. Признаюсь, я всегда вас считала только за критика. Вы литературный критик и ничего более. Когда дорогой в Петербург я вам объявила, что намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг ужасно высокомерны. Это было не то, не то. Мы тогда боялись преследований. Это было то самое. А преследований в Петербурге вы уж никак не могли бояться. Помните потом в феврале, когда пронеслась весть, вы вдруг прибежали ко мне перепуганной и стали требовать, чтобы я тотчас же дала вам удостоверение в виде письма, что затеваемый журнал до вас совсем не касается, что молодые люди ходят ко мне, а не к вам, а что вы только домашний учитель, который живет в доме, потому что ему еще не додано жалование, не так ли? Помните это вы? Вы отменно отличались всю вашу жизнь, Степан Трофимыч. Это была только одна минута малодушия. «Минута, глаз на глаз!» — горестно воскликнул он. «Но неужели, неужели же все порвать из-за таких мелких впечатлений? Неужели же ничего более не уцелело между нами за столь долгие годы? Вы ужасно расчетливы! Вы все хотите так сделать, чтобы я еще оставалась в долгу? Когда вы воротились из-за границы, вы смотрели передо мною свысока и не давали мне выговорить слова, а когда я сама поехала и заговорила с вами потом о впечатлении после Мадонны, вы не дослушали и высокомерно стали улыбаться в свой галстук. Точно я уж не могла иметь таких же точно чувств, как и вы. Это было не то. Вероятно, не то же, я забыл. Нет, это было то самое. Да и хвалиться-то было нечем предо мною, потому что все это вздор и одна только ваша выдумка. Нынче никто, никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано. Уж и доказано. Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды. Этот карандаш полезен, потому что им можно все записать. А тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко, которое вы возьмете. Небось, не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории. Только что озарил их первый луч свободного исследования. Так, «Так, вы усмехаетесь иронически. А что, например, говорили вы мне о милостыне? А между тем наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное». Наслаждение богача своим богатством, властью и сравнением своего значения с значением нищего. Милостыня развращает и подающего, и берущего, и сверх того не достигает цели, потому что только усиливает нищенство. Лентяи, не желающие работать, толпятся около дающих, как игроки у игорного стола, надеясь выиграть. А меж тем жалких грошей, которые им бросают, не достает и на сотую долю. Много ли вы раздали в вашу жизнь? 8 гривен, не более, припомните-ка. Постарайтесь вспомнить, когда вы подавали в последний раз. 2 года назад, а, пожалуй, 4 будет. Вы кричите и только делу мешаете. Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных. О, какое извержение чужих слов! Так уж и до нового устройства дошло. Несчастная, помоги вам Бог! Да, дошло, Степан Трофимыч. Вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известные. И делали это единственно из ревности, чтобы иметь надо мною власть.
Теперь даже это Юлия на 100 верст впереди меня.
Но теперь и я прозрела. Я защищала вас, Степан Трофимыч, сколько могла. Вас решительно все обвиняют.
«Довольно!» — поднялся был он с места. «Довольно! И что еще пожелаю вам? Неужели раскаяние?»
«Сядьте на минуту, Степан Трофимыч. Мне надо еще вас спросить. Вам передано было приглашение читать на литературном утре. Это через меня устроилось. Скажите, что именно вы прочтете?
А вот именно об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит, по-вашему, стакана или карандаша.
«Так вы не из истории?» — горестно изумилась Варвара Петровна. «Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна. Ну что за охота, если вы всех усыпите?
Будьте уверены, Степан Трофимыч, что я единственно в вашем интересе говорю.
То ли дело, если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историку из испанской истории, или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и острыми словечками от себя».
Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравления.
Кармазинов говорит, что странно будет,
если уж и из испанской истории не прочесть чего-нибудь занимательного.
Кармазинов! Этот исписавшийся глупец ищет для меня темы.
Кармазинов! Этот почти государственный ум!
Вы слишком дерзки на язык, Степан Трофимыч.
Ваш Кармазинов — это старая, исписавшаяся, обозленная баба. Шер, шер, давно ли вы так поработились ими? О, Боже!
Я и теперь его терпеть не могу за важничание. Но я отдаю справедливость его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с почтенной улыбкой, как представитель прошедшего века, и расскажите три анекдота со всем вашим остроумием, так как вы только умеете иногда рассказать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть, наконец, отстали от них, но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят, что вы милый, добрый, остроумный Обломок. Одним словом, человек старой соли и настолько передовой, что сам способен оценить, во что следует все безобразие иных понятий, которым до сих пор он следовал.
Но сделайте мне удовольствие, я вас прошу.
Шер, довольно. Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня.
Наверное, одного вас, Степан Трофимыч.
Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмастится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала во имя равенства, зависти и пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда...
В сумасшедший дом?
Может быть, но во всяком случае, останусь ли я побежденным или победителем, я в тот же вечер возьму мою сумму, нищенскую сумму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания будущих благ, и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером, либо умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал: «Аллеа жакта эст, жребий брошен». Он приподнялся снова.
Я была уверена, поднялась, засверкав глазами Варвара Петровна. Уверена уже годы, что вы именно на то только и живете, чтоб под конец опозорить меня и мой дом клеветой. Что вы хотите сказать вашим гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета и ничего больше. Вы всегда презирали меня, но я кончу как рыцарь, верный моей даме, ибо ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего, а чту бескорыстно.
Как это глупо!
Вы всегда не уважали меня. Я мог иметь бездну слабостей. Да, я вас объедал. Я говорю языком нигилизма, но объедать никогда не было высшим принципом моих поступков. Это случилось так, само собою. Я не знаю, как. Я всегда думал, что между нами остается нечто высшее еды. И никогда, никогда не был я под лицом. Итак, в путь, чтобы поправить дело, в поздний путь. На дворе поздняя осень, туман лежит над полями. Мерзлый старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле. Но в путь, в новый путь, полон чистою любовью, верен сладостной мечте. О, прощайте, мечты мои, 20 лет, алле жакта эст. Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами. Он взял свою шляпу.
«Я ничего не понимаю по-латыни», — проговорила Варвара Петровна, изо всех сил скрепляя себя.
«Кто знает, может быть, ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх.
Я знаю только одно. Именно...» что все это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимыч. Але жакта эст! Глубоко поклонился он ей и воротился домой, еле живой от волнения.